să ghișnez sau... Ule cum zi mă las prima nași. Значит, матушка, значит, она была, кстати говоря, показывали эту картину года два назад, по-моему, не помню, в каком зале, и тут чуть не било столба. И она приезжала в монарском манере. Значит, а Володя, к сожалению, умер лет, наверное, 8-10 назад. Женат на Светлане Светличной, даже дети общие, да. Так, все было нормально, но много не снимался почему-то. Такой герой молодой, а солдатик, а так складывался вроде бы карьера, но почему-то сильно его не ценили, снимался довольно мало.
А молодая солдатик была позже?
Нет, раньше.
А, собственно, как раз вот вы сюда приглашали его, оглядываясь на молодого солдата, как-то как на некий образ области, или просто самого по себе?
Из-за молодого солдата он вынужден был курс пропустить, он был на курсе Козинцева, а поскольку он там снимался, пропустил, то он стал членом нашей мастерской и заканчивал уроком в мастерской. Ну, мы с ним имели дело каждый день, мы ставили спектакль. У нас мастерская была объединенная актеров и режиссеров. Мы в Аптике поставили Соленские Эрфандонии, недавно. И Володя играл там главную роль, довольно неплохо играл. Так что... Соленские колдуньи Артура Мира. Это, я не могу вспомнить, это какой же год? Это 62-й?
62-й,
да.
То есть меньше
20 лет назад.
Пожалуйста.
Сколько ему здесь лет, сколько в фильме, сколько ему лет?
Еще я помню.
Лет 25?
Сейчас скажу. Значит, есть 62-й год, значит, мне 21, он у меня старше на год или на два. Значит, ему 22.
Пожалуйста, вопрос.
Можно я еще? Да. А, вот когда картина снималась, все-таки акцент на что? На любовь или что-то другое? Ну, когда снималась, все-таки...
Ну, конечно, любовь, естественно.
А это американский автор Уильям...
Да,
Райан, да. Он армянин из Америки.
То есть это американская жизнь?
Ну да.
Вот сейчас мы посмотрели фильм, тут затронута тема убийства из огнестрельного оружия, а во втором фильме, который мы сейчас посмотрим, в «Ангеле», будет убийство и молотом. Был какой-то интерес к теме смерти? Или это просто совпадение?
Я затрудняюсь ответить. Никакого социального интереса к теме смерти не было. Но тут обычный выстрел, но в «Ангеле» просто это в рассказе Олешки. Он, видимо, был свидетелем того, как комиссара положили на наковальню и разбили голову молотом. Произвело его очень сильное впечатление, по-видимому. Мы исследовали автора.
А вот мне интересно, вы могли бы попробовать сформулировать, какое вы хотели снимать кино, вот учась тогда вместе со своими однокурсниками? Я просто пока смотрел, подумал, что я вот в прошлом году закончил ВКСР, и ответ, какое кино мне бы с однокурсниками хотелось снимать, хорошо читается на вопросе, какое бы не хотелось снимать, ну, с какими элементами. Например, вот то, что я сейчас увидел, я подумал, что сейчас мы бы такое не стали снимать, потому что есть такая идея, витающая в воздухе, что не хочется, чтобы было много раз диалогов. И вот такой, например, пункт есть у многих. И я уверен, что какие-то такие пункты тоже есть. И вот очень интересно понять, что у вас тогда витало в воздухе, в мастерской, среди ваших единомышленников. Вы же все равно каждый раз задумывались, какое кино вам важно, хочется снимать.
Брат, это же было золотое время. В это время в Италии одновременно работали в расцвете сил Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти и такие великолепные режиссеры, как Пазолини или Франческо Рози, были на периферии, потому что эти четыре гиганта заслоняли всех. Каждый год появлялась какая-нибудь из картин, или Феллини, или Висконти. В это же время и Феллини. Самые последние картины, замечательные, одна лучше другой. В это время смерть Венеции Висконти. В это время ужерный, развод по-итальянски и так далее. О чем там говорить? Какие мы мечтали снимать картины? Хорошие. И без идеологического влияния, в котором мы жили и росли. Вот одна была мечта, чтобы человеческое было кино, а не советское. Это я в дискуссии не вступаю.
А не позволяет. А вот интеллект. А, да, простите, да, пожалуйста. А можно я только вот по поводу, вот просто сейчас, извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. А все-таки вот эта вот тяга к тому, чтобы снять что-то из заграничной жизни на курсе у Рома была, потому что, ну, мы вспомним тех же самых убийц, да, на предыдущем курсе.
Ничего подобного не было.
Не было такого?
Не было такого, абсолютно.
Потому что многие же дипломы в то время снимались как раз на советском материале, а вот у вас диплом... Это диплом, а там убийца курсовая.
Кстати, в убийцах очень похож.
Да, да, вот есть эстетика. Да. А вот вы же убийцы смотрели, правильно? На тот момент?
Ну, конечно, смотрели.
Вот как бы хотелось в этой же эстетике. Хотелось в этой эстетике же делать, нет? Или это сейчас так кажется, вот по прошествии?
Нет.
Тогда нет.
Нет,
так?
Убийцы такого впечатления не произвели.
Понятно.
Понимаете? Тарковский, ну, он начинается, конечно, с «Каток и скрипка». Уже там Тарковский выглядит как совершенно отдельный, ни на кого не похожий. У многих картин вызвало раздражение, но вот эта отдельность развития фигуры Тарковского, его творчества, она сразу обозначилась очень четко. И этот будет делать не то, что и выйти.
Да, Сергей, еще огромное спасибо за вообще за встречу, за ваши воспоминания, они действительно очень ценные. А вопрос, вот я бы не задала, если бы на итальянцев не вышли, но мне вот несколько раз в течение фильма была ассоциация с Вайдой, «Пепел алмаз», почему-то, вот по цвету, по драматургии, в пластике актера, Цибульский.
Этот фильм «Пепел и алмаз», да. Это был, как вам сказать, ну, в нашей среде, что ли, это был такой немысленный образец, нечто святое, икона. Мы на Вайде были помешаны буквально. Я даже сейчас затрудняюсь определить несколько. Петлый алмаз имел колоссальное влияние на все наше поколение. Может быть, даже эта картина по влиянию превосходит все остальное. Уже Цибульский стоял перед глазами. Эту картину, ну, еще надо было увидеть. Я показывал в Доме кино, куда нас не пускали, надо было туда пробраться, попасть, а еще второй раз где-нибудь посмотреть. Это, ну, конечно, Библия нашего поколения.
Я могу рассказать, как в Абгик привезли «Пепел алмаз», значит, это был 59-й год, в первый раз. Мирон Черненко, главный пропагандист польского кино, взял в посольстве копию, привез в Абгик и пошел в ректорат просить, чтобы показали в актовом зале. И ему запретили это показать, сказали, что это ревизионистский фильм, и что это показывать в Абгике нельзя. Тогда Мирон, несколько человек, мне посчастливилось быстро, позвал в уголок, сказал, ребят, скинемся по трешке, пойдем студию Горького, я там знаю механика, и он нам покажет. У нас было 18 человек. Мы потрошки сидели, пошли на студию Горького и тайно от ГИКа посмотрели «Пепел алмаз». Это было абсолютно... Ну, сами понимаете, да, потом, когда нам рассказывали о том, что этот фильм потому называется «Пепел алмаз», что алмаз – это мальчик, вот Цибульский, его отец вроде тоже алмаз, а пепел – это советская армия, опустившаяся на Польшу. Чего там рядом не было, но нам вот так преподнесли ревизионизм этого фильма. И только спустя несколько лет в Доме кино действительно его показали для членов Союза без жен. Жен не велели пускать.
Понимаете, но тут надо сказать, что я пришел в ВГИК абсолютно дикий. Я закончил французскую школу. Ну, вернее, я учился, родители переехали в Марину Рощу в 55-м году, я был в 7-м классе, и оказалось, что рядом находится французская спецшкола. В Москве было 3 спецшколы с преподаванием предметов на языках – английская, французская и немецкая. Мой отец, который сам лично за свою жизнь выучил 5 языков без единого учителя. Он читал по-английски, по-французски, по-немецки.
Маленькая сноска. Сергей, вы знаете, да, что, кто такой отец Андрея, да?
Писатель.
Да, это писатель, да, тот самый, который Брестскую крепость, да, открыл. Собственно, один из, я бы сказал, самых важных наших писателей военного поколения.
Спасибо. Вот. И отец мне...
Он написал адъютант его превосходительства?
Господи, конечно, нет. Он не романист, документальник Минский, остающийся войны писал. И отец мне сказал, что надо быть идиотом, чтобы не использовать рядом французской спецшколы, вот еще 8, 9, 10 классы, надо это использовать. И я летом сидел, выучил французскую грамматику, осенью там меня приняли в эту школу, там небольшой экзамен устроили. Там были 3-4 предмета, которые преподавались на языке. Вот, там, скажем, новая история была связана по-французски, отдельный был предмет французская литература. Ну, например, анатомию нам преподавали по-французски. Я помню только название одного мускула, который даже по-русски звучит как грудино-ключично-сосков. Вот я помню, как он называется по-французски. Я закончил школу, но в это время было уже оттепель. Меня приключили с Францией, улучшились отношения. И в 9 классе мы поехали во Францию. Сначала сюда приехало 10 учеников лицея Пастера парижского. Мы с ними ходили по Москве, показывали довольно, курили тайком и так далее. Значит, а потом осенью, в то время как здесь был фестиваль молодежи, в это самое время нас послали на целый месяц во Францию. Мы 2 недели были в Париже и 2 недели в лагере летнем, там, типа наших пионерских, на юге, Вонер-де-Бегор, такой курортный городок в Пиренеях. Значит, ну, при этом я был человек абсолютно дикий. Ну, в частности, когда в музее современной живописи нам показывали полотна, ну, в первую очередь, конечно, Матисс, там, это самое, ну, Брак. Мы первый раз видели Ван Гога. При этом я объяснял экскурсоводша, что это все последние икота буржуазные сгнившие живопись, что настоящая живопись Третьяковской галереи в Москве, что, вот, скажем, 3 богатыря великого художника Вознецова, вот это я смутно. Вот так я пришел во ВГИК. А живопись меня приняли такие. Надо сказать, что в это время, не знаю, как сейчас, но ВГИК оказывал очень здоровое влияние, потому что уровень, ну, в творческой профессии всегда идет соперничество, толкотня. Вот уровень толкотни в Авгике был очень высокий. Ну, были там точно одновременно, там, ну, Васька Шукшин больше помалкивал, вот. А такие люди, как там Тарковский, или Артар Иосилиани, или там Лариса Шипитько, очень бойки, много талантливых людей. И кроме того, там прекрасно преподавалась история изобразительного искусства. Его преподавал, он, кажется, внучатый племянник, человек по фамилии Третьяков. Он внучатый племянник самого Третьякова, который собрал эту галерею. И он преподавал, несмотря на то, что в эти годы Хрущев манер, потом зайдет скандал, начнется. А он преподавал настоящую живопись. Поэтому мозги очень сильно повернулись. И если я пришел в Авгик бывшим секретарем комитета комсомола, председателем совета дружины, то из ГИКа я вышел через 3 года. Ну, удалось защититься пораньше, потому что и кто-нибудь выходил на экран. И я учился только 3 года. Сдал все там государственные экзамены и так далее. Достаточно вам сказать, что мне удалось, вот когда и кто-нибудь пока снимали, мне удалось найти спекулянта книжного. Они ошивались недалеко от ресторана «Арабия» в садике Института марксизма и ленинизма, который мне продал истоки и смысл русского коммунизма Бердяева. Эту книжку я знал наизусть буквально. Значит, и это были люди, которых я читал, это философы и идеалисты начала века, такие как Бердяев, как это, ну и сейчас не будем их перечислять. Поэтому какое кино хотелось снимать? Совсем не такое, которое от нас ждали. Ну, начальство, я имею в виду. Поэтому образцом был, конечно, Вайда, конечно, Висконти. В это время еще угасала французская новая волна. Это, ну, тоже были такие, ну, Богом был Годар, конечно. Вот. А Годара мы боготворили, как и Вайду, да. Ну, еще были там ребята не слабые, больше другого. В это время был очень высокий уровень игрового кино в европейском мире, да, в американском тоже, кстати говоря. Было на что равняться. Были образцы, которым хотелось следовать.
Мне очень интересно ваше мнение, что, как вы увидите, сегодняшний кинематограф наш без американского и без европейского кино, что вообще нас ожидает? Вот мне интересно ваше мнение.
Сейчас. Я понимаю, но я не берусь прогнозировать, потому что никто не понимает, что в этой стране будет через 2 недели, не то, что через год. Я не хочу говорить о политической ситуации.
Нет,
мне кажется, мы все живем сейчас в больших сомнениях и каких-то основательных надежд на какие-то улучшения я не вижу оснований. Вот, поэтому, конечно, кинематограф сейчас переживает тяжелое время, при том, что очень талантливое поколение пришло. Ведь уровень российских киносериалов на моих глазах за последние 5 лет вырос неизмеримо просто. Какие стали появляться сериалы? Ну, есть, конечно, много и дряни там, но сколько сильного кино. Вот это поколение Хлебникова и моложе, ну, замечательные, по-моему, просто ребята есть. Вот, ну, кому снимать есть, кому писать есть. Вся проблема в том, чтобы для этого были условия.
Спасибо.
У меня 3 вопроса. Первый вопрос по поводу «Рома». Когда я читал лекции от 64 года, я очень сильно был удивлен тем, что какие фильмы он разбирал. Первое — «Сладкая жизнь». потом «Затмение», «Клео от 5 до 7», и я забыл, как зовут фильм, Ежика Кавалеровича, «Святая Иоанна» и «От ангела». И меня удивило, то есть эти фильмы 62-го, 60-е, а это 64-го были стенограммы лекции. Какие фильмы он с вами разбирал? Первый вопрос.
Да все, что нас интересовало, он был готов разбирать. У него были свои вкусы, не всегда совпадавшие с нами, но уровень кинематографа он чувствовал, как мало кто и прекрасно понимал, что такое Кавалерович, что такое «Клео от 5 до 7» и так далее. Я не припомню случая, чтобы на классную картину какую-нибудь... Но был художник, который ему помогли понять его ученики. Тарковский и Кончаловки. Это был Антониони. Первые фильмы Антониони поражали, казались скучными. Интрига там отсутствовала. Действие стояло на месте. А длина планов ужасающая казалась, длинной. Это была совершенно новая эстетика. Непривычная ни для кого. Кинематограф надо быстро, динамично. А тут камера стоит на общем плане.
Я вот тоже удивился, когда я читал «Рома», он на вопрос студента, он не совсем понимал значение кино Антониони, особенно «Затмение», когда его спросили. Но когда я читал воспоминания, как зовут, которые вы упоминали, Козинцев, он когда был на 61-м венецианском, американском фестивале, я не помню, он очень сильно отозвался о «Сладкой жизни» Феллини и о «Затмении» Антониони. И я вот заметил то, что Ром, хотя у него такой очень серьезный уровень, он недопонимал. А Козинцев прям полностью оценил.
Вот Тарковский и Андрон Кончаловский заставили Рома пересмотреть, это как же назывался фильм?
«Затмение», которое было у нас.
Не приключения. Ночь. Совершенно верно. С Жанной Муро.
Да,
ночь. Вот. И после этого он с интересом по новой стал смотреть фильм «Антониони».
Спасибо. Второй вопрос по поводу фильма, его структуры. Во-первых, очень сильно меня поразило, хотя кадры, они не экстраординарные, но когда мы находимся внутри вот этой клетки, а потом нам пробросом дают пару кадров моря, прям какая-то удивительная объем появляется вот это из таких подмечаний. И потом меня удивила сцена, когда первое самое, когда герой говорит, мы не слышим его слов и какие-то шумы. То есть нам вы даете буквально на звуковой дорожке прочувствовать, буквально включить воображение и домыслить, из какой жизни он пришел. Вот это вот меня очень поразило. И еще операторская штуковина в начале, когда вы нам в самом начале обрисовали это очень замкнутое пространство, а потом заново переоткрывали его из различных углов. То статичными кадрами, один кадр въелся, когда мы видим главного героя, и оператор поднимается. И мы видим вот эти вот прутья, они потихоньку меняются, создают некие смыслы дополнительные, которых не было. И еще очень интересны крупные планы, которые они различные. И также интересно, как вы используете столбы. Там есть столб, как герой, когда там было что-то, когда люди идут спать или что-то ночью, он берет, заходит за этот столб и потом выходит. И героиня, как? И потом Джон Гант мне очень интересовал, когда герой стоит вот здесь вот, раз, происходит сцена, и он оказывается вот здесь. Это очень резко бьется, но это просто такие общие впечатления, но такой вопрос. Очень интересно, когда вы вводите нового персонажа, вы перед этим два раза всего даете очень крупный план уха. Вот отсюда вы снимаете. Это прям вы намеренно сделали? Нет, ну...
Ну как это? Это издержки нашего модернизма.
Спасибо. И третий вопрос. Вот вы упомянули Ларису Шипитьку. А каким человеком она была? Ну, что-то такое, что вы запомнили. Вот сейчас я сказал Шипитька, и вам пришло в голову об этом человеке.
Ну... Я не могу ответить на этот вопрос. Она была человек талантливый, довольно сложный. Вот. И отношения у нас с ней складывались сложные. Он был тяжелый момент, поэтому я не хочу это вспоминать. Царствие небесное было.
На этот последний вопрос, мы логично перейдем.
Спасибо. Спасибо вам большое за ваше выступление. Я хотела спросить, как вы на этом фильме работали с художником, с Боем, может быть, потому что это потрясающий фильм.
Да, наверное, я с Боем, мы были близкими друзьями всю жизнь, до самой его смерти. Вот, скажем, он у меня последний раз был художником на фильме «Вера и правда» 79 года. И, кстати, там у него уже появился ассистент, с которым я работаю сейчас, замечательный художник Владимир Гудилин. Я там Боем, он с тех пор делал кучу фильмов с Тодоровским, с Венединским, Гудилин, мощный очень художник. Вот я сейчас монтирую картину, где он художник, и где он просто шедевр построил. Недавно декорацию, на которую люди ходили как на экскурсию, смотрели. Боем был. Он отличался, но обычно говорят, что он отличался пьянством, но не это было главное. Боем был среди художников, резко выделялся, а очень талантливое поколение. Это на это время Левенталь, Двигубский, Роматин. Ну там человек 10 вышло с художественного факультета в ГИКа вот, в конце 60-х. Ну, один талантливый другого. Боем из них был, во-первых, самый культурный. В литературном отношении он читал все, что надо, в отличие от Пешкинского художника. Художник, как и операторы, ну, отличаются определенным культурным уровнем, но такие знатоки искусства среди них редкость, но не изобразительное искусство. Беру, конечно, литературу и так далее. Боем был человек в высшей степени культурный и мыслил как не просто как художник, а как знаток искусства, как человек, для которого искусство – это жизнь единственная, ну, что, чем он дышит буквально. Вот. Во-вторых, он был очень талантливым художником. Вот. Для кино хорошие идеи, свежие, он понимал. И отличался тем, что он был соавтором фильма, не только художником. Он оценивал кадры, снятые не как художник, а как зритель, как знаток. И мне казалось, что в нем это очень ценно. Я очень ценил разговоры с Боем. Давали очень много, очень много. Я ему был благодарен. По сей день он не так давно умер, года 3-4 назад. Вот, сын талантливый художник.
Кстати, все они представлены в собрании Третьяковской галереи. К сожалению, вот основной экспозиции просто у нас нет, но все они есть в собрании нашей галереи. Время от времени выставляют Зибоя в том числе. Наверное, несколько слов буквально о том, как создавался фильм.
«Ангел»?
Ну да. Ну, «Альманах». Потому что изначально должно было быть 5 фильмов, да?
Да. Ну, потом
осталось 3. 3.
Да. Еще должен был Климов снимать, и еще должен уже, не помню, кто 5. Значит, мы расстались с Борисом Яшиным. Мы работали вдвоем, сделали 3 картины, ну, наконец он получил московскую прописку, получил квартиру, и у нас был неплохой сценарий украинского драматурга Виктора Говиды, «Осенняя свадьба» назывался. Поэтому, расставаясь, у меня уже тяготила совместная работа, я понимал, что давно пора работать одному. Но я не мог его бросить, пока это все не случилось. А тут как-то он получил квартиру, я со спокойной душой сказал, что надо расставаться. Вот. И он сделал фильм по осенним свадьбам, ну, то есть у него была работа, у него была квартира.
Которая будет у нас как раз через месяц.
Да, и московская прописка. Вот. Но Да прошло года полтора, я был безработный. Я там предложил пару сценариев на вас в фильме. Не моих, я бы твоим не писал сценариев. Их отвергли. Потом я стал работать, у них была какая пара драматургов, Зак и Кузнецов, очень хорошие театральные драматурги, но они в кино неплохо работали. И мы вместе с ним, значит, нам предложили экранизацию мерзейшей книги. Это был Баба, как его, Никулин, по-моему, была его фамилия. Эта книга была о бригадире, который на Куйбышевской ГЭС работал, значит, он стал бригадиром, он какие-то новые технологии предложил и так далее. Значит, погиб он, самолет падал, и якобы он успел схватить микрофон и сказать: «Берегите Родину». Книга насквозь советская, абсолютно мерзкая. Но мы решили согласиться, поговорив, у нас были идеи. Мы, в частности, встретились с начальником строительства Куйбышевской ГЭС. Это был знаменитый специалист, а сейчас не вспомню его фамилию.
Бочки.
Нет. Это не Бочки. Нет, нет. Другой. Значит, ну, естественно, бывший ГБшник крупный и так далее, он человек был довольно интересный. И Зак и Кузнецов написали сценарий. Ну, мое участие в титрах мне, естественно, не было, но я сидел с ними, разрабатывал сам. И мы сделали довольно приличный сценарий. Этот бригадир на самом деле был бывший вор. Значит, он был одной, который Куйбышевской ГЭС строили зэки, это сплошные заключенные. Значит, мы приблизились к реальности, в том, что написали, мне было интересно ставить этот фильм. Значит, в объединении приняли, это было объединение Ромы и Райзмана. Но когда фильм, когда сценарий дошел до Госкино, то мне устроили такую головомойку, что это, ну, чуть не посадить обещали. То есть о том, что это было запущено производство, а мы работали почти целый год. Вот такая была ситуация. Я был без работы, и вот экспериментальная студия. Это же замысел был какой? Выслужиться перед советской властью. Экспериментальная студия Чухрая принципиально отличалась от Матфильма и так далее, и так далее. Они, ну, первая же картина, это фокусник Тодоровского, который сразу лег на полку. Значит, сложные отношения с властью были, и они решили к 67-му году, 50-летию Октябрьской революции, пусть молодое поколение вот, сделает подарок советской власти, пусть это будет экранизация советской прозы, ну, классики. Ну, там, значит, Толстовский, там, вот это, я забыл.
Это Распустовский.
Ну, Платонов.
Еще Бабель должен был.
Да. Ну, мне предложили вот рассказ Олеши, ну, я зубами за него ухватился, потому что потрясающий рассказ, это ранний Олеша. Совершенно явно, что это подлинные впечатления, что он ехал в поезде, и на поезд напали, значит, банда какая-то, там, атамана Ангела, известная в истории революции, и вот разложили комиссара. Наковальни молотком отшибли ему голову. Имелось в виду, что это вот молодое поколение сделает подарок советской власти. Ну, кончилось тем, что, значит, из трех новелл две положили на полку, шипичка, не мою. Вот и вышел очень слабый фильм у Гайдая. У Гайдая были хорошие картины, там, как они, зеленые кареты.
Хабая.
Луговая, да. Да. Зеленая карета или нет?
Зеленый фургон.
Зеленый фургон, да. Прекрасный, талантливый картин. Но тут он явно схалтурил и посмотрел наши новеллы. Он как-то с обидой сказал, что, ребят, вы не предупредили, вот как-то, вот это. Значит, короче, кончился равно катастрофой, и вот у меня был сказан, что мне помог сменить профессию. Но снимал я «Ангела». Во-первых, оператором, который потом стал, ну, одним из ключевых фигур нашего кино, Павел Лебешев, это его первая работа, черно-белая. Значит, мы знакомы были, мы вместе в баскетбол играли за «Авдив». Значит, но я знал, что парень талантливый, но не ожидал, что такого масштаба. Вот. И артисты всех, которые тут играют, кроме Губенко, все артисты снимались первый раз. В том числе Жора Бурков, это его первая работа в кино, а следствие великий комик, а здесь он играет драматическую роль. В том числе Леонид Кулакин главную роль играет тут. В то время артист театра
Гоголя.
Совершенно верно. Нет, это Гоголя, это он переехал свои картины. А он был в Брянском театре. И там Людмила Полякова, звезда малого театра. Ну, все, кроме Губенко, снимались в первый раз. И мы уже были, и Лебешев, и я уже были профессионалы, с профессиональным опытом. Мы работали, скажем, была замечательная группа, которая понимала, что мы сделали необычную картину, и в этом с удовольствием участвовала. Очень молодая группа. Единственный ее недостаток был то, что романы в группе начались прежде съемок. Девки молодые, парни молодые. Естественно, атмосфера была соответствующая. Вот все.
Спасибо большое, Андрей
Сергеевич.
Мы сейчас... Спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы всегда рады вас видеть. Если новую картину вы хотите у нас показать, когда будет готово, с радостью. У нас большой зал есть. Обязательно. Так. А мы сейчас время проводим на Ухич. Просто у нас уже время, мы тогда просто показываем фильм. Он закончится, и мы с вами теперь увидимся через неделю. У нас будет вечер, посвященный Рисой Садзе, и мы покажем два его фильма. У меня одно предупреждение, значит, эта картина, как сказал Андрей Сергеевич, не вошла в тот альманах, который должен был войти в 67-м году, но после Пятого съезда, когда стали с полки картины снимать и выпускать в прокат, две новеллы, которые вышли, новелла Лариса Шипитько «Родина электричества» и новелла Андрея Сергеевича «Ангел» были с начала этого века. Мы вам сейчас будем показывать, вы увидите в начале шапку ко всему альманаху, потом пойдет «Ангел», там не будет титра «Конец», потому что там просто...
Потом
идет новелла «Шипитько», мы вам ее сегодня не покажем, поэтому это «Конец», но без титра «Конец».
Модрию не включили еще по той причине, что Габай вскоре эмигрировал, потому что Габай, в общем-то, был тоже таким достаточно антисоветских взглядов, надо сказать. И
да.
После своей эмиграции он как раз он не вернулся, то есть он не вернулся уже из эмиграции, он жил в Канаде в то время, он был старше гораздо и плохо себя уже чувствовал, и поэтому, в общем-то, вот.
Но новелла сохранилась, и 4 года назад, когда был юбилей Шипитько, мы впервые показали все вместе новеллы. Да, мы впервые показали вместе все новеллы. Вот. И тогда Андрей Сергеевич, кстати говоря, посмотрел Габая и сказал, что все-таки у Габая хорошая новелла. Он сейчас забыл, потому что я просто сидел рядом с ним. Вот. Спасибо, что вы пришли сегодня. У нас тогда уже не будет обсуждения после «Ангела». Приходите через неделю, здесь в этом же зале будут показывать.